Ну что ж, спасибо. Мы сегодня затронули сложные вопросы исторические и очень конкретные, простые для тех, кто пользуется банками сегодня. Спасибо. Тасунян Григорий Нашутович, президент Ассоциации российских банков. Спасибо вам большое за интересный ответ.
Спасибо.
Удачи вам.
Взаимно.
Визави с миром. Автор и ведущий Армен Оганесян.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья! Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как выяснилось. Даже сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С молодых ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России». России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 8 часов утра.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Додонова. Здравствуйте. Японцы впервые в этом году отправились на Курилы по безвизовому обмену. Судно с 46 пассажирами на борту вышло из порта острова Хоккайдо в направлении Кунаширы сегодня утром. В ходе поездки члены делегации посетят могилы предков и музеи, а также проведут встречи с местными жителями. Это первая поездка японцев на Южные Курилы по безвизовому обмену после визита Дмитрия Медведева на Кунаширы в ноябре 2010 года. Его поездка вызвала негативную реакцию официального Токио. Напомню, Япония претендует на 4 острова Южной Курильской гряды. Позиция Москвы состоит в том, что Курилы вошли в состав СССР, правопреемницей которого стала Россия, по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. В Елисейском дворце пройдут переговоры президента Франции Николя Саркози с представителем Ливийского переходного национального совета ПНС Махмудом Джибрилем. Будет рассмотрена ситуация в стране и возможные пути выхода из конфликта между повстанцами и официальными властями. Франция первой в мире признала Ливийский переходный национальный совет. Аналогичные решения приняли еще только 3 государства – Италия, Катар и Гамбия. Джибриль прибывает в Париж после визита в Вашингтон, где он встречался с помощником президента США по национальной безопасности Томом Данилоном. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни заявил в связи с этим визитом, что США не планируют объявлять о признании ПНС Ливии в качестве единственно законной власти в стране. Вместе с тем представитель Белого дома отметил, что США считают совет вызывающим доверие собеседникам, выступающим от имени ливийского народа. Глава МВД Украины не исключил, что акции националистов во Львове проплачены. В эфире телеканала «Интер» Анатолий Могилев заявил, что участие в потасовках леворадикальных сил во Львове 9 мая организовали некие политические силы. «Не могло столько людей приехать за идею», — сказал министр и пообещал, что все получат правовую оценку. Как отметил глава МВД, милиция выполнила свою главную задачу — не допустила травмирования людей и крови на улицах города. По его словам, ни один фронтовик не пострадал. Впрочем, конечно, ветераны пострадали не физически, а морально, — добавил Могилев. Избранный президент Гаити Мишель Мартели сегодня официально вступает в должность главы государства. Церемония инаугурации с участием многочисленных зарубежных гостей пройдет в столице страны Порто-Пренсе. Мартели станет всего четвертым за 60 лет гаитянским президентом, пришедшим к власти в результате демократических выборов. Перед новым лидером карибской страны стоит целый ряд масштабных задач. Помимо борьбы с традиционно высоким уровнем бедности и безработицы, он должен будет заниматься восстановлением страны после землетрясения 12 января прошлого года. Жертвами стихийного бедствия тогда стали свыше 316 тысяч человек. Более 2 миллионов остались без крова. Число лесных пожаров в Сибири за сутки возросло в 6,5 раз. Площадь, занятая огнем, увеличилась на 727 гектаров. К утру субботы в регионе действует 78 очагов. По данным Сибирского регионального центра МЧС, основная причина их возникновения – разжигание костров. Инспекторы лесоохраны проводят многочисленные рейды по выявлению случаев нарушения пожарной безопасности. Нарушителям грозят штрафы от 500 рублей до 10 тысяч. В Дюссельдорфе пройдет финал международного конкурса «Евровидение 2011». В борьбе за победу примет участие россиянин Алексей Воробьев с песней «Get You». Он выступит на сцене стадиона «Дюссельдорф-арена» под номером 10. Леша готов к финалу и сделает все, чтобы победить в нем, цитирует продюсера певца Катерину Гечмин-Вальдек и Тартас. По традиции откроет финал «Евровидения 2011» победительница прошлогоднего конкурса Лена Майер Ландрут. Она выступит вместе со своим продюсером, который в этом году стал одним из ведущих конкурса. Чуть позже к этому дуэту присоединятся девушки с флагами всех 43 стран-участниц Евровидения. В этом году в финале будут соревноваться 25 стран. Победитель будет определен путем голосования зрителей и профессионального жюри. Он ведет с собой переходящий приз – хрустальный микрофон. Эти и другие новости вы всегда найдете на нашем сайте ruvr.ru.
Голос России. Новости.
О погоде. В Сухуми плюс 15, в Душанбе плюс 32, на Байконуре плюс 34, ясно, в Бремене плюс 17, временами дождь, в Праге до 20 тепла, в Санкт-Петербурге плюс 14, переменная облачность, в Москве облачно с прояснениями, воздух прогреется до 12-14 градусов.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Первым финалистом чемпионата мира по хоккею стала сборная Швеции. Накануне шведы уверенно выиграли у прошлогодних чемпионов чехов со счетом 5-2. В поединке за золото скандинавские хоккеисты встретятся с победителем полуфинала России и Финляндии. Заявку сборной России перед полуфиналом с финнами был внесен защитник Денис Гребешков. Об этом сообщает официальный сайт турнира. Таким образом, все позиции в заявке закрыты. И приезд нападающего Детройта Павла Дасука, который выбыл из борьбы за Кубок Стэнли, уже не состоится. Победа заявки на проведение чемпионата мира 2016 года говорит о том, что российский хоккей находится на подъеме. Об этом заявил исполнительный директор Федерации хоккея России Валерий Фисюк. По его словам, любая победа очень много значит, особенно такая на Конгрессе Международной Федерации. Другие кандидаты на турнир, Дания и Украина, сняли свои заявки. Соревнования в 2016 году планируется провести в Москве и Санкт-Петербурге. О готовности принять чемпионат мира на пресс-конференции в Братиславе говорил премьер-министр Владимир Путин.
Инфраструктура в обоих городах готова. Мы из того, что между Хельсинки и Петербургом уже запущено скоростное движение, будет очень удобно добираться нашим скандинавским партнерам. Можно сказать, что все готово. Тем не менее, я считаю, что проведение чемпионата мира по хоккею шайбы в России будет дополнительным поводом и даст дополнительный толчок и для развития инфраструктуры, и для привлечения внимания общественности, прежде всего молодых людей, к идеалам спорта, будет развивать желание у людей заниматься физической культурой, будет пропагандировать здоровый образ жизни. Я не сомневаюсь, что чемпионат мира по хоккею 2016 года пройдет в России на самом высоком уровне.
Теперь о футболе. Основным кандидатом на пост главного тренера Ростова является Миодрак Божевич, сообщает «Спортэкспресс». Назначение черногорца, известного по работе с «Амкаром», «Москвой» и «Динамо», должны произойти после матча 9-го тура премьер-лиги с ЦСКА, который состоится в воскресенье. Напомню, ранее в пятницу пост наставника Ростова покинул Олег Протасов. На этом о спорте пока все.
Для 160 стран мира, на 38 языках планеты, вещает «Голос России». Радио большой страны.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Хроника событий на планете предстанет перед вами в материалах наших обозревателей. Веду итоговую программу я, Александр Козин. Здравствуйте. Контактная группа по Ливии нелегитимна. Россия не будет в нее вступать. Москва предупреждает об опасности повторения ливийского сценария. Временный контроль на границах Шенгена одобрили руководители МВД. Россия получила хоккейный чемпионат мира. Москва уже готова его провести. Обратный отчет «Тысячи дней до игр» в Сочи будет происходить во всех российских регионах.
Сегодня в мире.
Россия отказала в легитимности контактной группе по Ливии и отвергла саму возможность присоединения к ней. Позицию Москвы озвучил в пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров. Выступая перед журналистами в Алма-Ате, он подчеркнул, что контактная группа, по сути, является самодеятельно организованной структурой, которая сама себя провозгласила неким механизмом, отвечающим за выполнение ливийской резолюции Совета Безопасности ООН. Поэтому с точки зрения международного права легитимности у этой группы нет, а вот ее деятельность может иметь далеко идущие последствия, причем в самом прямом географическом смысле. Глава российского МИДа считает весьма опасным повторение ливийского сценария в Сирии, Йемене или Бахрейне. Так Лавров отреагировал на высказывание госсекретаря США Хиллари Клинтон относительно неспособности президента Сирии удержать власть в стране. В своем заявлении она подчеркнула, что связывает будущее Сирии исключительно с правительством, которое будет отражать мнение рядовых граждан. А нынешнее обращение собственным народом, по убеждению Клинтон, свидетельствует о слабости власти. Тему продолжит Наталья Полторацкая.
Конечно, эти высказывания главы Госдепа США можно было бы и проигнорировать. Тем более, что из уст госсекретаря слово «нелегитимный» в отношении сирийского президента Башара Асада все же не прозвучало. Впрочем, эксперты призывают учесть происходящее сегодня в Ливии, вспомнить опыт иракской и балканской войн и предупреждают, начав с подобных упреков в чей-то адрес, Вашингтон вряд ли сможет отказаться, как минимум, от введения жестких санкций в отношении очередной арабской страны. А может даже попытаться насадить, образно выражаясь, штыками демократические ценности. Пессимисты в шутку говорят даже о возможных новых попытках найти доказательства наличия где-нибудь ядерного оружия. От подобного сценария Соединенные Штаты предостерег глава МИД России Сергей Лавров.
Конечно, никого не радует, когда в странах Ближнего Востока, Северной Африки, да и в любых других странах происходят такие вот тревожные события, когда льется кровь, гибнут люди, когда применяется сила, кто бы это ни делал, власти или оппозиция, которые тоже таким методом прибегают. И нас очень тревожит, что процесс примирения национального, процесс начала диалога, а за это выступают все здоровые силы в Сирии, включая сирийское руководство, что эти процессы тормозятся из-за желания некоторых участников этих процессов привлечь внешние силы в поддержку своих действий. Причем расчет делается на то, что внешние игроки проникнутся этой проблемой и будут не только осуждать, но впоследствии и повторять, скажем, ливийскую ситуацию, вмешиваться в том числе и силовыми методами.
События в Джамахирии вызвали искушение у многих оппозиционеров создать аналогичную ситуацию и рассчитывать на то, что Запад не останется в стороне и будет вмешиваться в конфликт
пользу одной из сторон, отметил министр. Поэтому принципиально важно, чтобы власти решали проблемы, которые возникают внутри страны, исключительно путем диалога и поиска национального согласия, с вовлечением в этот процесс всех политических сил. Народ хочет демократических перемен. Это абсолютно объективные процессы, и нельзя их искусственно тормозить. Иначе ситуация может лишь обостряться. Здесь нужен максимально ответственный подход, уверен Сергей Лавров. Наиболее яркий пример намеренного ухудшения обстановки сегодня можно наблюдать в Ливии. На многочисленные нарушения положения резолюции Совета Безопасности ООН Москва не раз указывала участникам международной коалиции. Между тем, натовские ВВС продолжают бомбить уже не только военные, но и гражданские объекты, включая медицинские учреждения. К примеру, ожоговый центр, в котором до сих пор работают украинские врачи, а также здание телерадиовещательной корпорации Ливии. Пострадало и посольство Северной Кореи. При этом участники международной коалиции продолжают настаивать на том, что ее действия не выходят за рамки, оговоренные в резолюциях Совета Безопасности ООН. Недовольство таким положением открыто высказывают уже не только Россия, но и все другие страны БРИКС – Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. Эту ситуацию глава МИД России обсудит лично со своим китайским коллегой Ян Цзечи уже в пятницу в Алма-Ате. Оба дипломата приехали в Казахстан для участия в министерской встрече с Шанхайской организацией сотрудничества.
Соединенные Штаты всерьез взялись за Арктику. Именно так расценили в мире тот факт, что американскую делегацию на заседание Арктического совета впервые возглавил чиновник столь высокого ранга, как министр иностранных дел. Впрочем, приезд в Гренландию госсекретаря Хиллари Клинтон ознаменовался отнюдь не инициативами по Арктике, а ее громким заявлением по Сирии. Тем не менее, само появление на подобном мероприятии столь высокого официального лица из Белого дома свидетельствует о стремлении Вашингтона упрочить свое влияние в бассейне Северного Ледовитого океана. Что касается инициатив, то совместное российско-американское предложение о проведении спасательных операций в Арктике стало первым юридически обязывающим документом по сотрудничеству в данном регионе мира. Итоги Арктического совета в Гренландии подводит Наталья Полторацкая.
В маленьком городе Нуук достигли, как они говорят, главного. Арктический совет получил свой секретариат, который будет располагаться в норвежском городе Трёмсё. Это, по мнению делегатов, основное решение последних лет работы форума. Ведь сотрудничество в Арктике сегодня является позитивным примером взаимного учета интересов друг друга и готовности работать сообща. Наиболее впечатляющих результатов здесь добились Россия и Норвегия, заключив договор о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, этот документ получил не только двустороннее, но и важное региональное измерение.
Достигнутый результат на практике опровергает любые рассуждения о том, что в Арктике неизбежно столкновение интересов и появление конфликтов в борьбе за ресурс. Я уверен, что вступивший в силу новый российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях также самым непосредственным образом способствует укреплению безопасности, доверия и предсказуемости в мире, в том числе и в нашем регионе.
Однако взаимная поддержка и сотрудничество в Арктике сегодня необходимо не только в вопросах безопасности. Как отметил в своем выступлении в культурном центре «Наука» глава российского МИД, климатические изменения также требуют пристального внимания со стороны Совета. Из-за потепления климата приарктическим государствам сегодня представляется уникальная возможность не только расширить транспортное сообщение через север, но и активизировать разработку полезных ископаемых региона. По предварительным оценкам, лишь в российской части Арктики залегает до 100 миллиардов тонн нефти и газа. В то же время арктическая экосистема крайне хрупка, и внезапная авария на буровой вышке может нанести ей урон гораздо серьезнее, чем в Мексиканском заливе, утверждают эксперты. Россия уже заявила о выделении 10 миллионов евро на программу по очистке арктического региона от различных загрязнений. Однако этого недостаточно. Особую важность приобретает также работа по предотвращению морских разливов нефти и борьбы с ними. Россия вместе с США и Норвегией будет сопредседателем создаваемой для этой цели специальной группы для разработки документа о сотрудничестве в данной сфере, заявил, выступая в Гренландии, глава МИД России Сергей Лавров. Приоритетность работы над будущим договором для Арктического совета отметил «Голосу России» и глава МИД Норвегии Йонас Гар Стере. «Это соглашение невероятно важно для защиты окружающей среды Арктического региона», заявил министр. Он высоко оценил роль России и США в создании документа и подчеркнул, что Норвегия продолжит тесное сотрудничество
сотрудничества по данному направлению с Москвой, так же, как это делается по другим вопросам в районе Балтийского моря. Надеюсь, будущее соглашение окажется столь же значимым для Арктического совета, как и соглашение о проведении спасательных операций в Арктике, заявил глава МИД Норвегии. Документ о поиске и спасении в Арктике подписали представители всех 8 стран света. Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Соглашение, предложенное Москвой и Вашингтоном, стало первым в истории форума юридически обязывающим документом. А осуществлять первые шаги в этом направлении в ближайшие 2 года будет Швеция, так как к ней в четверг перешли председательские полномочия в Арктическом совете.
Пограничный контроль между странами Шенгенского соглашения необходимо временно восстановить. К такому мнению пришло большинство министров внутренних дел Альянса без внутренних границ. При этом главы МВД считают необходимым сохранить главное завоевание Шенгена – свободное передвижение людей. С подробностями Петр Журавлев.
Внеочередное заседание министров внутренних дел прошло в пятницу 13 мая по инициативе Франции и Италии. Эти государства приняли на себя главный миграционный удар, последовавший за событиями в Северной Африке. Больше месяца Париж и Рим перекладывали бремя ответственности за судьбу нелегалов друг на друга, но затем решили обратиться в Брюссель с требованием ужесточить пограничный контроль. Это решение было неизбежным, считает главный научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук Юрий Барко.
Я считаю, что это, в общем, естественный, неизбежный и разумный шаг, потому что нужно поставить под более жесткий контроль эту нелегальную иммиграцию. И это предупреждение тем, кто собирается эмигрировать. Шенгенская система продолжает действовать, но для тех, кто нелегально пересекает, будет более жесткие условия. В целом это на Евросоюзе никак не отразится. Свободное передвижение существует только для коренных жителей стран, входящих в Евросоюз. И то не для всех. Пока для, скажем, румын и для болгар остаются ограничения.
С тем, что не стоит драматизировать ситуацию и что речь идет о временной мере, согласна и ведущий эксперт Центра евроатлантических исследований Татьяна Зверева.
Конечно, решение беспрецедентное. Как известно, с 1985 года противоположная тенденция была. Но говорить о том, что, вот так сказать, конец пришел шенгенской зоне, я бы все-таки не стала, потому что это будет применяться в определенных исключительных ситуациях. Тут вот скорее речь может идти о том, что механизм усовершенствуется. Евросоюз в кризисной ситуации, он вырабатывает новые инструменты, которые позволят спасти весь процесс. Сложно вот так точно сказать, что будет так, а не так. Четкий очень прогноз, это очень рискованно, даже вот на ближайшее время. Общая вот так сказать тенденция такая, что то, что происходит сейчас внутри Европейского Союза, ведь там речь не идет о полном восстановлении границ. Речь идет о введении контроля по определенным конкретным направлениям и в определенных конкретных ситуациях.
Несмотря на то, что заседание министров внутренних дел было закрытым, к журналистам попала информация, что не все поддержали инициативу Франции и Италии. Из 22 стран Шенгенской зоны только 15 проголосовали за усиление пограничного досмотра. Резко против выступил Кипр. Окончательная судьба поправок будет решена в июне в ходе саммита стран Евросоюза. Помимо этого, новые правила должны будут получить одобрение в парламенте ЕС. Многие эксперты предполагают, что именно на этой стадии предложение будет блокировано, так как многие парламентарии выступают резко против, называя эти меры уничтожением идеи единой Европы. Тем временем многие чиновники предлагают не поддаваться на подобные призывы. Так, министр по развитию сотрудничества Дании Сёрен Пин, чья страна несколько дней назад решила в одностороннем порядке вернуться к пограничному контролю, заявил, что критика данного решения бесполезна и представляет собой много шума из ничего.
Россия, продолжая успешно готовиться к Олимпиаде в Сочи, приглашает к себе чемпионаты по отдельным зимним видам спорта. Одно из таких предложений российских властей приняла Международная федерация хоккея. На конгрессе в Братиславе, который проходит в рамках очередного первенства планеты, России доверили провести чемпионат 2016 года. При этом приехавший на церемонию оглашения результатов премьер Владимир Путин объявил, Россия и после этого не исчерпала ресурсы по проведению крупных спортивных соревнований. Из Братиславы передает специальный корреспондент «Голоса России» Ольга Денисова.
провести чемпионат мира в 2016 году хотели также Дания и Украина, однако их заявки заметно уступали российской. Чемпионат мира 2016 года примут две российские столицы – Москва и Санкт-Петербург. Главным отличием российской заявки была полная готовность провести чемпионат, как говорится, хоть завтра. И это наша страна доказала, приняв мировое первенство по фигурному катанию. России на подготовку чемпионата мира по фигурному катанию потребовалось всего 2 месяца, уточнил Владимир Путин.
Мы предлагаем 2 города, Санкт-Петербург и Москву. Инфраструктура в обоих городах готова. Между Хельсинки и Петербургом запущено скоростное движение от Хельсинки до Петербурга 3,5 часа на поезде. Будет очень удобно добираться нашим скандинавским партнерам. В Москве только что мы провели чемпионат мира по фигурному катанию. Подготовка к чемпионату мира по фигурному катанию за у нас всего 2 месяца, когда в обычном режиме подготовка идет около 2 лет.
В России к принятию чемпионата готовы 2 ледовых дворца, поэтому инвестиции будут минимальными. Президент КХЛ Александр Медведев уточнил, что нашей стране достаточно вложить около 8 миллионов евро. Проведение чемпионата в России даст дополнительный повод для развития инфраструктуры и привлечения внимания молодых людей к спорту, пропаганде здорового образа жизни. В ближайшие годы Россию ждет сразу несколько таких стимулирующих соревнований. Летом 2013 года в Казани пройдет Универсиада, зимой 2014 Олимпийские игры в Сочи. Ранее Россия получила право провести чемпионат мира по футболу в 2018 году. Мероприятия такого масштаба обойдутся бюджету страны в копеечку. Но есть другая категория расходов, утверждал Владимир Путин.
Действительно, расходы не маленькие. Это прежде всего Олимпиада, Универсиада в Казани, АТЭС в Владивостоке. Но я уже много раз об этом говорил, хочу повторить еще раз. Это деньги главным образом в развитие инфраструктуры, инвестиции в человека, в среду его обитания. И на это денег не жалко. Мы привлекаем и деньги частных инвесторов. Мы минимизируем наши расходы.
Российский премьер лично поблагодарил президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля за предоставленное России право провести престижное ледовое первенство. Впервые Владимир Путин и Фазель встретились в 1999 году, тогда на тот момент премьер-министр презентовал главе ИХФ ледовую арену в Санкт-Петербурге. В 2000 году в северной столице России проходил чемпионат мира по хоккею. Тогда сборная России выступила не очень хорошо, деликатно отметил Фазель. Стоит признать, что выступление национальной сборной оказалось провальным. Команда заняла 11 место при 16 участниках. Рене Фазель занимает пост главы ИХФ уже 20 лет, и многие изменения в спортивной судьбе России происходили на его глазах. В России очень любят хоккей, и занимаются этим видом спорта около 500 000 человек, а болеют миллионы. Для этой армии болельщиков, которые причисляют себя и Владимир Путин, последние 2 дня чемпионата мира по хоккею, который проходит здесь же, в Братиславе, стали необычайно насыщенными и напряженными. Накануне 12 мая сборная России в свою пользу завершила сложнейший матч с командой Канады и вышла в полуфинал мирового первенства. Сегодня пятница 13-я. У этой нехорошей даты свои мистические загадки. А доказательство того, что спортсмены верят в приметы, налицо. Многие российские хоккеисты выходят на матч небритыми. Спортивное везение 13 числа нашей команде предстоит проверить сегодня же вечером во время полуфинальной игры с Финляндией. Но на матч они выйдут, зная, что через 5 лет титул сильнейшей команды будет разыгран в Москве и Санкт-Петербурге. Владимир Путин решил не оставаться на матч, чтобы не смущать команду и не выбивать игроков из ритма. Он будет смотреть этот матч по телевизору в красном хоккейном свитере с номером 16 на спине, подаренным Рене Фазелем. Ольга Денисова, «Голос России».
Сегодня в мире.
Обратный отсчет 1000 дней до Олимпиады в Сочи начнется в эту субботу по всей России. 14 мая будет дан старт 3 социальным проектам. 1000 добрых дел – это помощь ветеранам и малоимущим, 1000 роз и деревьев – экологическая акция по высадке зеленых насаждений и 1000 рисунков и улыбок, которые появятся во время творческих встреч и концертов. Но центральным мероприятием этой акции станет торжественное открытие волонтерских центров. Главный из них разместится в будущей олимпийской столице, рассказывает Алена Бакланова.
Сочинский центр волонтерства построили рядом с городской администрацией. И работать он будет под контролем муниципалитета. Хотя подготовка добровольных помощников уже ведется. Специальное обучение прошли более 300 человек. И это лишь первая группа, говорит заместитель мэра Сочи по социальной работе Ирина Романец. Всего же в центре к 2014 году подготовят около 3500 волонтеров. Стать таковым может каждый. И, как отмечает вице-мэр, желающих немало.
Мы не ожидали, что поток волонтеров пожилого возраста, да, или будем говорить так, зрелого возраста, среднего возраста, гораздо превысил наши возможности по подготовке первой группы. Ведь через наши средства массовой информации электронные шла буквально 3 дня, когда мы объявили конкурс на 25, на набор группы из 25 волонтеров в группу «Серебряный возраст». Заявлений за 3 дня у нас было больше 150.
Подготовка ведется стахоновскими темпами за 72 часа. Затем добровольцы участвуют в социально значимых проектах. И делают это с особым воодушевлением, говорит директор Центра развития волонтерского движения Виктор Тепляков.
Сейчас находясь в волонтерском центре, это вообще в волонтерском движении города, человек попадает в какую-то среду. Для тех людей, которые уже давно закончили свою трудовую деятельность, это вариант общения, какого-то контакта, новых друзей, то человек не один. Для молодых людей, значит, можно кем-то стать, чему-то научиться, проявить те же качества лидера, научиться работать в команде, то есть то, что пригодится для будущей работы.
Олимпийскому волонтерскому движению за рубежом уже много лет. Причем некоторые добровольные помощники так входят во вкус, что стремятся участвовать в подготовке последующих игр, независимо от того, где они проходят. Например, для одной американской пенсионерки Олимпиада в Ванкувере стала 7-й, в которой она принимала участие в роли помощницы. В России движение только набирает обороты. В той же Канаде волонтеров из России было только 25 человек. Но уже в Лондоне их станет значительно больше. На зимней Олимпиаде в Сочи понадобится 25 тысяч добровольцев. Большинство из них будут из России. И велика вероятность, что многие из них вольются в мировое профессиональное движение волонтеров. Кроме того, после завершения игр в Сочи, созданные волонтерские центры продолжат заниматься обучением помощников уже к другим международным состязаниям, в том числе к чемпионату мира по футболу 2018, а также к мировому хоккейному первенству в 2016 году. Право на его проведение Россия выиграла только что.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья. Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу. Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В середине часа краткий информационный выпуск в студии Ирина Додонова. Ситуация в Афганистане и совместная борьба с терроризмом – главная тема заседания глав МИД стран Шанхайской организации сотрудничества, которая открывается в Алма-Ате. Одно из приоритетных направлений сотрудничества стран ШОС – противодействие контрабанде наркотиков из Афганистана. Они поступают на нелегальные рынки Европы транзитом через Таджикистан и Россию. В повестке дня также обсуждение плана сотрудничества в борьбе с терроризмом. Он включает обмен информацией, подготовку кадров для антитеррористических ведомств и проведение совместных учений. Один из центральных пунктов заседания министров – согласование декларации, которая будет принята главами стран ШОС на юбилейном саммите в честь десятилетия организации. Он пройдет 15 июня в Астане. Напомню, в ШОС входят Россия, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и Китай.
В Астрахани задержана группа лиц, осуществлявшая экстремистское учение. Молодые люди проповедовали в центральной мечети города, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах области. Всего по факту задержаны 7 человек. У них изъята ручная граната с запалами, экстремистская литература и другие вещественные доказательства экстремистской деятельности. Президент Эстонии Томас Ильвес призвал соотечественников носить на груди желтые ленты. Таким образом, по его мнению, граждане могли бы выразить моральную поддержку соотечественникам, похищенным в Ливане. В конце марта в Ливане были похищены 7 туристов из Эстонии. Ответственность за это взяла на себя группировка «Движение возрождения и реформ» и потребовала выкуп. Власти Эстонии заявили, что платить не собираются. В Ливане были задержаны некоторые из похитителей, самих заложников обнаружить пока не удалось. После поражения в полуфинале от команды Финляндии сборной России по хоккею не остается ничего, кроме как выиграть матч за 3-е место у чехов. Об этом заявил в Братиславе главный тренер российской сборной Вячеслав Быков. «Чехи – непростой соперник, но другого у нас нет», – сказал он. Матч за 3-е место сборная России сыграет с командой Чехии 15 мая. Все наши новости читайте на сайте компании.
Голос России. РУВР.РУ. Кинопарк.
Программа «Кинопарк» – это все грани современного российского и мирового кинематографа, от этнокультурных до экономических. У микрофона Сергей Дусь. Здравствуйте. В ближайшие полчаса мы расскажем, какой единственный русский фильм взял гран-при в Каннах, почему Павел Лунгин не спал, когда снимали «Остров», и что Роберт Земекис имеет против садовых гномов.
Хроники братьев Люмьер.
В предыдущем выпуске мы говорили о становлении цвета в кино и колоризации, которая становится все более незаменимым инструментом для возвращения к жизни старых фильмов. Черно-белые картины сейчас вовсю раскрашивают в США, Великобритании, Китае, Франции и даже в Японии. Но безусловным лидером в этой гонке за зрительским вниманием является Россия. Процесс колоризации фильма довольно сложен. Средняя стоимость работ по реставрации и раскраске 90-минутной картины колеблется от полумиллиона до миллиона долларов. Все зависит от того, в каком качестве сохранилась исходная пленка и как много в фильме отдельных сцен. Сам процесс расцвечивания требует не только кропотливого труда, но и немалого времени. На него уходит не меньше 4 месяцев. Режиссер колоризации и художники создают так называемые кадры цветового решения, то есть вручную устанавливают цвета на все объекты изображения. Затем эти расцвеченные кадры примеряются к первоначальным черно-белым. Любопытно, что к арт-лентам колоризаторы не подходят даже на расстояние пушечного выстрела. Они работают только с фильмами, рассчитанными на широкого зрителя. В нашей сегодняшней программе мы расскажем о фильме «Остров» российского режиссера Павла Лунгина. Как он сам говорит о своем труде, это картина о том, что Бог есть. Однако, цитата, «фильм не церковный, он о людях и для людей. Просто мы пытались пронизать его ощущением, что мы не одни на этом свете». Сценарист ленты Дмитрий Соболев отметил, что он тоже не церковный человек, но его очень интересовала проблема покаяния, так как она является основополагающей в христианстве. Фильм начинается с эпизода времен Второй мировой войны. Немецкий сторожевой корабль захватывает в море баржу, на которой перевозят уголь двое русских. Одного из них, кочегара Анатолия, фашисты заставляют выдать, а затем и убить своего старшего товарища Тихона. Самого Анатолия оставляют в живых, чтобы через несколько минут взорвать вместе с баржей. Но он выживает. На севере России, на пустынном острове в море, в маленькой православной обители, он находит приют и работает истопником. Целыми днями возит тачку с углем, спит на куче угля и даже похоронить себя завещает в угольном ящике. Собратьев-монахов смущают его странности. То он зачем-то бросает в печь чужие сапоги, то громко кричит петухом, то бросается обгорелой головней в игумена. Но в каждой дикой выходке есть смысл. На остров издалека приезжают люди, веря, что отец Анатолий способен дать мудрый совет, излечить болезнь или изгнать бесов. Он никому не отказывает в помощи, но страдает, тяготясь сознанием тяжести собственного давнего греха. Вымаливает прощение у убитого товарища, но не может узнать, что прощен, ведь ответа до поры до времени нет. Павел Лунгин уверен, фильм «Остров» — это свидетельство того, что время остановилось. Сравнивая современные ценности России и всего мира, режиссер отмечает, что в России нет никакой истории, нет даже кружек, из которых пили пиво в пивных автоматах. Мы не оставляем никаких материальных следов, только идеи. А «Остров» — это как раз попытка поймать мгновение. Что касается исполнителя главной роли Петра Мамонова, то он, по мнению режиссера, в большой степени играл самого себя. Перед началом работы в картине актер получил благословение у своего духовника. В одном из интервью Мамонов признался, что ему очень тяжело давалась сцена изгнания бесов. Он потом целый день молился, потому что всего трясло. На то, что по 12 часов приходилось уголь таскать, это, цитирую, «настоящая мужская работа». Это интересно. Место для съемок «Острова» киногруппы подбирала долго. Команда проехала по Мурманской области, побывала на Ладоге, Онежском озере, в Кижах и на озерах под Псковом. Но подходящей натуры все не было. И совершенно случайно уже во время пятой экспедиции нашлось подходящее место. Это был маленький поселок Рабоче-Островск на побережье Белого моря в Карелии. Подошло все. И пейзаж, который отвечал замыслам сценариста и художника, и естественная декорация. Вокруг моря, в котором разбросаны разнокалиберные острова. На суше старая навигационная башня, полузаброшенные домики. Мамонов вспоминает. Места там святые и страшные. Вся эта земля полита кровью мучеников. Монастырь – декорации. А вот кочегарка – реальный домик. Стоит прямо на костях, на том месте, откуда немцы отправляли людей в лагерь или на расстрел. Из башни декораторы сделали колокольню. Барак без крыши превратили в церковь. Надстроили купола, подлатали, внутри выпилили стены, чтобы получилось единое пространство. С башни почти сразу вышел конфуз. Местные нам сказали, что это навигационная вышка. Но так как навигации уже почти не было, решили, что ничего страшного, если мы ее задействуем. А когда она уже стала нашей колокольней, местная милиция нас чуть не арестовала. Вышка оказалась действующей. Но снять ее все-таки удалось, рассказывает директор фильма Вадим Карюзлов. Котельную отца Анатолия сделали в помещении старого таможенного поста. Построили еще несколько келий на территории Соловецкого подворья, и декорации были готовы. В картине действия происходят на острове, к которому добраться можно только по морю. Ныряне с материка плыли в больших лодках, которыми правили монахи. Эти лодки директор картины привез из Псковской области. Говорят, настоящие, очень старые и тяжелые, раритет. Протекали постоянно, рабочим приходилось из них вычерпывать воду, чтобы не пошли ко дну. Келью отца Филарета, в которой по фильму случился пожар, тоже построили недалеко от берега. Исполнитель роли Филарета Виктор Сухоруков вспоминал, что он впервые в жизни в этом фильме сыграл усталость. Открыл для себя нового себя, как он сам сказал в одном из интервью. Это и не мудрено. По словам все того же Сухорукова, работа шла напряженная. Цитата. «Тогда на фильмах Павел Лунгин почти не спал. Как можно спать, когда не разобраться, как снять эту историю? Сняв четверть фильма, он вдруг кидает все в корзину, приходит на своих коротких ножках, весь такой упакованный в телогрейки и шубы-дубленки, и, заикаясь, говорит: «Я нашел кадр». И мы все начинаем сначала». Даже павильонные съемки проходили на берегу моря. Там просто выстроили павильоны. И на том, чтобы все снимали в одном месте, настоял именно Мамонов. Он приехал и попросту там поселился. А чтобы съемки были органичными, кинематографисты решили не прерывать естественное течение жизни на острове. Снимать приходилось быстро. Нельзя было допустить, чтобы Белое море сковал лед. Уложились буквально в месяц. Начали в октябре, а закончили уже в первых числах декабря 2005. Съемки вне Рабочеостровска велись только 5 дней. Военные сцены были отсняты на Волге под Дубной. Снимали ночью, чтобы не было видно, что это не море, а река, признается Корюзлов. Еще одну сцену, когда Настя со своим отцом Тихоном едут в поезде, снимали в Москве на Рижском вокзале. Съемочная команда все декорации оставила в Рабочеостровске. Сохранились и возведенные для фильма мостки, по которым герой Мамонтова катил тачку с углем, и хозяйственные постройки, и церковь. Ее, кстати, вопреки слухам, освещать не стали. Так бы она и разрушилась под ледяными ветрами, если бы через некоторое время после окончания съемок там не поселился некий Виктор, который представлялся туристом отцом Варсенофием. На самом деле Виктор вовсе не монах, а лицо без определенного места жительства, или, как он сам себя называет, отшельник. Несмотря на отсутствие прописки и священного сана, Виктора из Бутафорской церкви выгонять не стали. Он поддерживает постройку в порядке, с удовольствием устраивает экскурсии для туристов, показывает гроб, в котором по фильму хоронили отца Анатолия, и импровизированный алтарь, а некоторым даже рассказывает о собственном житье-бытие на Афоне. Рабочеостровск – это больше, чем просто место, где снимали остров. До 1933 года поселок назывался Красный остров, а еще раньше – Попов остров, по имени самого большого острова у побережья Белого моря. Поселение было основано в 1888 году, когда в Кеме открылся лесопильный завод. Место было выбрано не случайно. Тамошняя бухта очень удобна для захода судов, которые могут подплывать прямо к берегу. Поселение соединились с Кемью узкоколейкой, по которой пускали вагонетки с лесом. До прихода рабочих постоянного места жительства тут не было. Будущий рабочий Островск был лишь транзитной точкой. На том самом месте, где сейчас стоит Соловецкое подворье, в течение нескольких столетий был приход Соловецкого монастыря, где останавливались монахи по пути на материк. Ведь путь по морю с Попова острова – самый быстрый способ добраться до Соловецких островов. Предполагалось, что люди будут приезжать на Попов остров только на сезонные работы. Однако рабочие оставались там жить, и постепенно образовался поселок на несколько тысяч человек. Самым страшным для них оказался 1923 год. На Соловках был устроен лагерь особого назначения, крупнейший исправительно-трудовой в свое время. И поскольку Попов остров к Соловкам был ближе всего, его и выбрали в качестве транзитного пункта пересылки. Старожилы говорить о тех страшных годах не любят. Однако они рассказывали, что в Кемь заключенных привозили на поезде. Те шли в Рабочий Островск пешком 12 километров, до прихода баржи отдыхали в бараках, а потом их переправляли на Соловки. И все ночью, быстро, так что люди даже из окон выглянуть боялись. В 1936 году Рабочий Островск перестал быть пересылочным пунктом. Завод, на котором работало почти все местное население, закрылся в начале 90-х. На сегодняшний день в поселке живут чуть более 2000 человек. Павел Лунгин говорит: если вы заметили, там показана система островов, от каждого острова виден следующий и дальше следующий. Это цепь бесконечных островов и есть душа человека. В апреле исполнитель главной роли в фильме отметил юбилей. Музыканту и актеру Петру Мамонову теперь 60. Он культовая фигура отечественного панк-рока, создатель, лидер, фронтмен и единственный бессменный участник группы «Звуки Му», существующий сейчас как сольный авторский проект Мамонова. Мамонов известен также своими не слишком многочисленными, но знаковыми ролями в кино. Среди его работ, кроме уже упомянутого «Острова», есть и другие ленты Лунгина – «Такси Блюз» и «Царь». В этих картинах Мамонов сыграл главные роли, а кроме того, в фильмографии актера значатся такие картины, как «Игла и пыль». Ярко выраженными артистическими способностями, а также непримиримым и маргинальным характером, ставшим впоследствии значимой частью его творческого амплуа, Мамонов обладал еще в детстве. Он был выгнан из двух средних школ за то, что, как говорили, устраивал цирк. Одной из первых актерских работ стал абсурдистский моноспектакль «Левис, он и есть Левис», «Коттон посолидней», исполненный в июне 70-го года на задней площадке троллейбуса 5-го маршрута маршрута до Савеловского вокзала в Москве. Известно, что Петр Мамонов в совершенстве владеет английским и норвежским языками. Его переводы публиковались во многих поэтических антологиях. С некоторых пор Мамонов стал православным, о чем часто говорит в интервью. По утверждению самого артиста и музыканта, после обращения в христианство он полностью отказался от употребления алкоголя и марихуаны. С 1995 года Мамонов живет в деревне Ефаново Верейского района Московской области.
Человек с бульвара Капуцинов.
Мы привыкли скептически относиться к телевизионным сериалам. Дескать, смотрят их совсем уж недалекие люди, которым нравится этакая виртуальная жевательная резинка на несколько сотен серий. Есть даже мнение, что деньги, потраченные на производство мыльных сериалов, следовало бы пустить на производство полноценного кино. И тогда хороших фильмов станет значительно больше, а телевизионная аудитория, насильно оторванная от сериальной благоглупости, стремительно поумнеет. Намеренно оставляя вне поля критики радикализм подобной точки зрения, нужно подчеркнуть, что эти самые телесериалы создаются и живут по специальным законам, среди которых примат зрительской популярности играет одну из первых ролей, но далеко не самую главную и не единственную. О телевизионных сериалах рассказывает наш сегодняшний эксперт в мире кино, сериальный сценарист Надежда Шахова.
Сериальные производители ориентируются на рейтинги. Как делаются рейтинги, другое дело. С этим многие спорят. Но, кстати, заметим, что спорят часто те люди, у которых рейтинги низковатые. Действительно, рейтинг – это условность, но, по сути, это единственный способ мониторинга аудитории, единственный способ узнать, что она реально смотрит. Но даже если мы воспользуемся более доморощенными способами, полезем в какие-нибудь социальные сети и так далее, мы увидим, что действительно популярные сериалы, у них много поклонников. При том, что интернет, мы понимаем, это только одна часть населения. То есть большинство, допустим, аудитории так называемых мыльных сериалов, горизонтальных, про любовь, да, про всякие страдания, это ведь кто? Это, условно говоря, домохозяйки. Это женщины, которые там приходят с работы и во время мытья посуды, приготовления еды с полглаза и в четыре уха смотрят этот сериал. И именно поэтому, кстати, у мыльных сериалов вот то, за что мы, как бы продвинутые как бы зрители, я говорю с самой иронией, их не любим, что там много повторов, много вроде бы об этом только что поговорили и снова говорят. Когда мы учились в ВГИКе, любим ругательством наших мастеров, когда студент приносил работу, где много разговоров и мало поступков, действий, событий, они говорили, ну, это радиопьеса. По сути, правила написания мыльных так называемых сериалов, это и есть что-то близкое к радиопьесе. И не потому, что они плохо написаны. На самом деле, так довольно тяжело писать, чтобы диалог был интересным, при этом, чтобы события, конфликт проговаривались в словах. И при этом, чтобы напомнить в каждом эпизоде, что было до этого. И тоже сделать это не занудно. Получается, что вот это, по сути, радиопьеса, потому что она предназначена для того, чтобы люди ее в основном слушали. Телезрители – это в большей степени слушатели, чем зрители. И когда сравнивают аудиторию телесериалов и кино, на самом деле это немножко разные аудитории, правда?
Новости кинематографа.
Фильм российского кинорежиссера Александра Сокурова будет показан на 68-м Венецианском кинофестивале. Уже достигнута договоренность с организаторами. При этом работа над фильмом еще не закончена. По словам Сокурова, на завершение картины потребуется как минимум месяц. Именно поэтому фильм будет представлен в Венеции, а не на Каннском кинофестивале, как ожидалось ранее. Очередной Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября этого года. Пока неизвестно, войдет ли Фауст Сокурова в конкурсную программу мероприятия. По словам режиссера, он в настоящее время не имеет права разглашать условия достигнутого соглашения. Фильм «Фауст» был анонсирован в 2009 году. Картина снята на немецком языке. Ее производство осуществлялось совместными усилиями продюсеров из Германии, России и Франции. Съемки картины проходили в Чехии и Исландии. В программу «Особый взгляд» 64-го Каннского фестиваля включена лента «Охотник» Бакура Букурадзе. Это единственный представитель российского кино, участвующий в конкурсе. Жюри основного конкурса возглавляет Роберт Де Ниро, а жюри «Особого взгляда» – Эмир Кустурица. Начиная с этого года Каннский кинофестиваль вводит новую традицию – ежегодно вручать почетную пальмовую ветвь. Этим призом награждается режиссер, работы которого широко известны, но не разу не были отмечены главной наградой фестиваля. В этом году почетную награду получил итальянский мастер Бернандо Бертолуччи, который, кстати, в данный момент активно осваивает формат 3D. Вообще-то почетная пальмовая ветвь вручается еще с 2002 года, однако это награждение раньше происходило не на регулярной основе. В недавнем прошлом этим призом были отмечены Вуди Аллен в 2002 и Клинт Иствуд в 2009 году. Каннский кинофестиваль является наиболее престижным и широко освещаемым событием в кинематографическом мире. Ежегодно на знаменитой набережной Круазет собираются звезды, профессионалы кино и любители широкого экрана со всего мира. Открытие первого международного кинофестиваля в Каннах планировалось на осень 1939 года. По идее организаторов, он должен был представлять альтернативу кинофестивалю венецианскому, попавшему тогда под влияние официальных нацистских властей. Программа была готова. Почетным председателем жюри назначен изобретатель кинематографа Луи Люмьер. В программу были включены американский фильм «Волшебник страны Оз» и советский «Ленин» в 1918 году. Открытие должно было состояться 1 сентября, однако именно в этот день началась Вторая мировая война. Так, праздничный старт был отложен, и первый Каннский кинофестиваль состоялся лишь в сентябре 1946 года. На конкурс было представлено 46 фильмов. 11 из них получили главную награду – Гран-при кинофестиваля. От Советского Союза приз получил «Великий перелом» Фридриха Эрмлера. Награду за цветовое решение получил «Каменный цветок» Александра Птушка. Премию Ассоциации авторов фильмов за режиссуру Михаил Ром за фильм «Человек номер 217». С 1946 года кинофестиваль стал проводиться ежегодно. По традиции, заведенной первым фестивалем, главная премия, сначала гран-при, затем золотая пальмовая ветвь, присуждается лучшему полнометражному и лучшему короткометражному фильмам. На фестивале вручаются и другие призы полному метру. Большой специальный приз жюри, приз за лучшее исполнение мужской и женской ролей, приз за лучший сценарий, лучшую режиссуру и лучшую операторскую работу. Жюри может присудить еще одну премию полнометражному фильму и две короткометражным фильмам. В 1951 году организаторы фестиваля изменили сезон его проведения. Каннский фестиваль стал проводиться весной. В 1955-м главная награда, большой приз Каннского кинофестиваля, был переименован в «Золотую пальмовую ветвь». Первой золотой пальмовой ветви, действительно выполненной из золота, был удостоен американский фильм Делберта Манна «Марти». С 1959 года на фестивалях журналистам стали показывать фильмы днем, еще до официального показа, чтобы они могли составить свое мнение о лентах заранее. В истории проведения фестивалей не всегда все проходило гладко. Вот и Каннский кинофестиваль в 1948 и 1950 годах не состоялся из-за нехватки денег. В 1968 в связи со студенческими волнениями, которые к моменту проведения 21-го Каннского фестиваля охватили всю Францию, особой декларации жюри фестиваль был закрыт. До его официального завершения оставалось 5 дней. Награды тогда не присуждались. Кинофестиваль 1969 года привнес в свою структуру новшества. Программа была дополнена проведением двухнедельника режиссеров, параллельного показа фильмов, организованного созданным в 1968 году Обществом кинорежиссеров. Так Каннские фестивали приобрели устойчивую двуполярную структуру, ставшую залогом развития и успеха следующих смотров. В 1978 году Жиль Жакоб, только что назначенный главным отборщиком фильмов, создал внеконкурсную секцию «Особый взгляд». С тех пор в Каннах проходят три фестивальных показа – основной конкурс, двухнедельник режиссеров и «Особый взгляд». Россия оказывалась главным призером Канн лишь однажды. В 1958 году «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм Михаила Колотозова «Летят журавли». В разные годы работы советских и российских кинематографистов удостаивались гран-при фестиваля и призов Международной ассоциации кинокритики. Уже упомянутые «Великий перелом» и «Человек номер 217», а также ленты «Солярис», «Ностальгия», «Жертвоприношение» Тарковского, «Сибириада» Кончаловского, «Покаяние Абуладзе» и главный приз жюри «Утомленные солнцем» Михалкова. Успешным для российского кино стал Каннский фестиваль 90-го года. Лучший режиссер Павел Лунгин с фильмом «Такси блюз». Приз за выдающиеся художественные достижения получает фильм «Мать» Глеба Панфилова. «Золотая камера» присуждена Виталию Каневскому за дебютную картину «Замри, умри, воскресни». В 2003 году премия Международной ассоциации кинокритиков присуждена режиссеру Александру Сакурову за представленный на официальный конкурс Каннского фестиваля фильм «Отец и сын».
Кинопарк.
Американская пресса раскопала информацию о самых дорогих в производстве голливудских фильмах 2000-х. Несмотря на то, что студии и продюсеры тщательно скрывают цифры бюджетов, удержать их в секрете не удалось. Считается, что самым дорогим фильмом последних лет является «Аватар». Некоторые эксперты уверены, что на производство фильма было затрачено около полумиллиарда долларов. Относиться к этим суммам серьезно не имеет смысла. Хотя, если принять во внимание все технические и технологические разработки, на которые режиссер Джеймс Кэмерон тратил деньги, тогда, возможно, общая сумма и будет приближаться к вышеназванной. Тем не менее, если говорить строго о производственном бюджете и не рассматривать бюджеты на маркетинг, рекламу, оплаты кинотеатрам и прочие студийные издержки, связанные с выпуском картины на экран, то самым дорогим фильмом нулевых должна считаться картина «Пираты Карибского моря. На краю света». Ее производство обошлось продюсеру Джерри Брукхаймеру в 300 миллионов долларов. При этом предыдущая часть трилогии «Сундук мертвеца» также фигурирует в списке, но уже в самом конце десятки. Чуть меньшую сумму Дисней потратил на производство мультфильма «Рапунцель. Запутанная история». Ее бюджет составляет 260 миллионов. На третьем месте «Человек-паук 3. Враг в отражении». Детище студии Sony Pictures. Экранизация книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и принц Полукровка» стоила Warner Brothers ни много ни мало 250 миллионов. А вот абсолютный рекордсмен кассовых сборов «Аватар» Джеймса Кэмерона